Батальон наш стоял на самом юге Афганистана, в пустыне. Кругом пески, шакалы, душманы и минные поля. Вскочишь поутру по звуку батальонной трубы в своей палатке, которую я делил с капитаном Денисовым, командиром минометной батареи, и главное, с просонья не забыть, что глаз открывать никак нельзя, потому что на них за ночь надуло холмики песка. А ежели бы их открыть, то потом не проморгаешься до вечера, раздерешь подглазье до крови. А надо было поступить так. Как заслышал зарю, так сделать резкий переворот на живот и, нависая над краем железной койки, вытрясти песок из глазниц и потом только открывать глаза. Палатка была натянута над ямой, выдолбленной в каменистом грунте при помощи динамита, чтобы в ней можно было распрямиться в рост. Крылья палатки неплотно пригнетались к земле, поэтому днями их можно было поднимать, устраивая сквозняк от жары. Ночами же, когда дули упорные афганские ветры, не только наши лица, но и всякие вещи покрывались слоями мельчайшей песчаной пыли. Она была на зубах, в ушах, носах, посуде, оружии, а мои книжки, лежавшие здесь же на полках из снарядных ящиков, превращались в обросшие мягким мхом кирпичи. Сначала их нужно было отрисать, стуча ребром книги по столу, а потом еще стирать остатки пыльного налета ладонью. Тогда только краски на обложке вновь становились сочными. Это был почти ежеутренний ритуал просветления контуров мира, освобождения его от ненужных наслоений. А песок на наших зубах продолжал скрипеть, напоминая нам, скорее всего, о вечности, о которой мы тогда еще не подозревали. Я поднял его пойманную руку вверх, и огонек самокрутки вспыхнул в кромешной тьме афганской ночи еще двумя, в глазах схваченного за руку солдата. И тут только я узнал его. Другие солдаты, сидевшие в курилке, замерли с ужасом и облегчением. Они понимали, что расплата их миновала по уже давнишнему батальонному заведению. Ответит только схваченный. Он смотрел на меня, едва улыбаясь, в блеклом свете папиросочного огонька, лучше меня понимая ситуацию, может быть, даже сочувствуя мне. Я вытащил окурок из его сжатых пальцев, смял его, бросил на землю, и вместо нравоучений у меня вырвалось короткое слово досады. Все молчали. Я еще плюнул со злости, отвернулся и быстро пошел к своей палатке. Денисова не было, он вечерами играл в карты с саперами. Других офицеров в батальоне тоже не было. Один был ранен, другой воевал на севере с основными силами полка. Это меня немного успокоило. Не надо было тут же докладывать о происшедшем. У меня еще было время подумать, ну, допустим, до утра, что правда могло лишить меня сна, а вместе с едой он был главным достоянием на войне, и бессонница могла обойтись дорого. Так и случилось. Всю ночь я уговаривал себя, что это не я схватил рядового Мухина за руку с косяком Анаши. Это судьба схватила его моей рукой. Почему-то именно его. Если бы знал, обошел эту чертову курилку стороной за километр, чтобы никто и не заподозрил, что я слышал запах Анаши. Но вечером я зачем-то решился пресечь разложение солдатского коллектива, как выражается наш замполит. Вот пресек. Даже подойди я сюда секунды позже, схватил бы за руку какого-то другого солдата, не Муху. Тогда бы не было этой бессонной ночи. В каком-то смысле теперь же дело не в моей власти, не в Мухиной. Теперь все пойдет своим чередом. Утром после зарядки я доложил капитану Денису. Он брился перед осколком стекла, сидя на койке, и помыкивал под нос мелодию популярной в Союзе песенки про миллионы роз, только что дошедшей и до забытого Богом и штабами батальона, стоящего лагерем недалеко от границы с Ираном. Обычное дело. Очередной отпускник привозил с родины кассету со свежей музыкой, ее копировали на трофейных магнитофонах, и уже к вечеру она неслась изо всех палаток батальона, солдатских и офицерских. А через два дня самые удачные песенки непроизвольно напевались в лагере всеми, от дневального до замполита батальона. А еще через неделю возникала серьезная опасность, что какой-нибудь воин, с временно ослабленной из-за отсутствия письма от любимой девушки нервной системой, швырнет в меломанов гранатой. Так все надоедало. Услышав песенку, я снова заколебался. Предстояло серьезно испортить Денисову настроение. Но откладывать было уже нельзя.
«Твою!» — сказал капитан Денисов, и лицо его сразу перекосилось.
Я стоял перед ним, уже затянутый ремнями, собираясь идти на завтрак. Глаза мои смотрели в землю, будто бы это меня поймали за курением анаши.
«Ну что вы стоите, Федор Николаевич?» — сказал он мне уж совершенно раздраженно, продолжая бриться. «Думаете, что-то иное скажу? 3 суток ареста. Передайте старшине после завтрака посадить в яму».
Я сказал «Есть». И полез было из палатки вон, а Денисов вдруг вскрикнул.
«А черт!»
— я обернулся. Он промокал пальцем порез на подбородке.
«Нет, отставить! Я сам объявлю на разводе. Идите».
Я еще раз сказал «Есть» и вышел. После завтрака рядового Мухина посадили в эту яму, которую заменяла в батальоне Губу.